нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша традиционная передача, совместная с журналом «Знание и сила», и от совместности мы, естественно, не отказываемся. Тем более, что, кстати говоря, Женя, да, я напоминаю, Евгений Бунтман, Сергей Бунтман, с нами должен был бы быть Алексей Венедиктов, как мы объявляли, но вот его нет сейчас в Москве, вот, и мы здесь крутим швейную машинку этого проекта, тем более, что мы его делали вместе с Алексеем Алексеевичем и будем делать дальше со всеми остальными, и с сайтом еще и «Дилетанты», еще, наверное, с журналом «Дилетант». А журнал «Знание и сила», обращу ваше внимание, публикует интересные воспоминания, кстати говоря, причем французские воспоминания, посвященные кампании 2012 года. Так, ну что же, ребят, про сетевизор, он у нас своеобразный, он кое-что можно слушать по радио, как новости или как записанные материалы, а кое-что можно слушать и в прямом эфире с совсем маленькой задержкой и по сетевизору. Итак, сегодня вот в новостях было, новости совпадают очень здорово, потому что сегодня 7 января, сегодня Рождество по юлианскому календарю, с чем мы всех поздравляем, кто отмечает именно сегодня. Но еще ко всему, это и праздник, посвященный победе в войне 12-го года.
Всегда был День Победы, да. Который совпадал с Рождеством после Александровского манифеста, победа над двунадесяти.
Да, языков, языки, там, как если правильно подержи, употреблять. Да, а что представляешь, что будет через год 7 числа? Я надеюсь, что будет это еще там во много раз грандиознее, пышнее. И в том, что касается и реконструкции, много. Конечно, в области реконструкции этот год просто для нас такой вот, я думаю, просто урожайный должен быть.
Насколько я знаю, как говорится, мои источники сообщают, что в этом году будет очень необычно именно в плане реконструкции исторической. И тот прекрасный праздник, который на Бородинском поле каждый год проходит, на самом деле даже два раза в год, потому что есть еще и праздник, который организовывается всегда весной, в последнее, по-моему, воскресенье мая для детей. Стойкий оловянный солдатик на Бородинском поле. В этом году можно увидеть, для тех, кто туда более-менее регулярно ездит, те увидят много новой униформы, много новых людей, и в том числе будут и иностранные реконструкторы, насколько мне известно, из Восточной Европы.
Решили проблемы. Были большие проблемы, что к юбилею, и проблемы такие специфические с перевозкой оружия.
Ну, это вопрос не к реконструкторам, а к большим дядечкам, которые заведуют всевозможными государственными вопросами. Таможенными, безопасными.
Носят современную форму.
Да? Современную форму и современное оружие носят. Да, у них надо спрашивать, что с этим будет, потому что была действительно большая проблема.
Хорошо, ну до 7 января 2013 года надо будет нам еще пройти большой путь. И я так думаю, что в основном везде будет пик всех празднований, и информационный пик будет как раз в начале сентября. Конец августа, начало сентября, потому что Бородино. Мы решили пойти другим путем. И решили сделать такой годовой всеобъемлющий проект. Потому что война 12-го года, это только кажется, что это вот несколько ключевых дат.
Что это началось от Немана до Немана, грубо говоря.
Да,
на самом деле это все не так, как вы можете убедиться из хроник 2012 года. У нас они запущены на радиостанции, на сайте «Дилетанта». Эти хроники есть и в тексте, и в звуке. Вы можете убедиться, что война на самом деле началась и даже не в 2012 году, а значительно раньше началась война, и вся подготовка велась значительно раньше, и все об этом знали, и в Петербурге об этом знали, и в Париже, и в Вене об этом знали. И очень это любопытно смотреть, как понемножку разгорается такой костер войны.
Скажи, это иллюзия, и вот это иллюзия, что уже в начале 12-го года все как будто знали, что будет война все-таки между Наполеоном и Александром, между Францией и Россией, несмотря на все тильзитские договоренности.
Но она была неизбежна. Из всех документов, из которых, в частности, и составляются новости, я объясню, что вот эти хроники 12-го года, они не придуманы совсем, а это... выдержки из документов официальных военных министерств, переписки всевозможные, а также из периодической прессы.
А спрашивают, откуда источники? Как это можно найти вообще?
Ну, вот, например, французские газеты 1812 года, журнал «De l'Empire», главная газета Французской империи, ее можно совершенно без всяких проблем найти на сайте Национальной французской библиотеки. Просто выложены все номера онлайн, и это можно читать. Это на самом деле потрясающе. Не только те вещи, которые относятся непосредственно к боевым действиям, так или иначе, к России, Великому герцогству Варшавскому и так далее, но, например, рецензии на театральные премьеры, это потрясающе. Можно все это найти.
Вот это мадемуазель Жорж, воспетая Львом Николаевичем Толстым.
Злобные, причем очень много злобных таких рецензий. Ужасно, это любопытно читать. Но это, наверное, не главное. Ну, источники ничего необычного в источниках, плюс воспоминания, конечно. Ну, воспоминания начинаются о войне 12-го года, конечно, чуть позже. Да, это начинается уже с боевыми действиями после перехода Немана.
Но всегда это представляется несколько театрально. Так же, как много раз делали события через три года, которые наступили уже во времена 100 дней, всегда такой замечательный штамп есть. Как в начале войны 12-го года, так и вот в начале событий, предшествующих Ватерлоо. Все развлекаются, все на балу. Правда, там бал был в Бельгии, действительно. Он был такой. И вдруг узнают, что вот Наполеон пришел туда или сюда, или там движется к Шарлюруа, или как в 15-м году, или что он перешел Неман. И все офицеры собираются, все тут же уезжают, разъезжаются на фронт и вот прощаются с любимыми и прочее. Это штамп или неожиданность все-таки была какая-то?
Для военного министерства и для сановников государственных это не было никакой неожиданностью. И опять же, это вы можете видеть это из наших новостей. Потому что, пожалуйста, военному министру Барклаю де Толли пишут из всех возможных европейских столиц. Причем, я думаю, что об этом еще подробнее будем в течение года говорить в рамках «Не так», про, например, разведку и русскую, и французскую, как работают посланники в европейских столицах, которые довольно-таки серьезную и секретную информацию уже выдают через несколько дней, передают в Петербург эту информацию. О том, что, например, вы услышите это на следующей неделе в новостях, в хрониках, о том, что из Испании возвращаются почти все ключевые военачальники Наполеона. Возвращаются в Париж, и там есть уморительная просто вещь, как... Это тоже ужасно интересно, про то, как генералы и маршалы просят: «Ради бога, уберите нас, заберите нас из этой чудовищной Испании, отправьте нас туда, к российским границам».
Ну, конечно, что будет меньше, чем через год. Забавно, на сайте на нашем новом, diletant.ru, было проведено голосование, что было главным фактором поражения Наполеона и победы России в той войне. И там было перечислено и просчеты Наполеона, и полководческий гений Кутузова, и знаменитый генерал Мороз, и всякие прочие дубины народной войны. Склоняется к тому, что это все-таки стечение обстоятельств. Такой, оказывается, почти что толстовский взгляд на войну 12-го года, он существует.
Как народные массы перемещаются туда и сюда.
Ну да, и что Кутузов был хорош только тем, что он понимал, что не надо вмешиваться. Вот давайте сейчас я хочу Я хочу посмотреть на темы, которые вас интересуют, и от вас услышать. Плюс 7-985-970-45-45. Вы можете предлагать свои темы и задавать свои вопросы. И если вас мучают с какого-нибудь первого внятного в советское время юбилея 1962 года, как меня с тех пор это все мучает. И помнишь, были они до сих пор у нас, этикетки есть от спичечных коробков,
да-да,
которые издавались с полками русской армии. И вот есть много непонятного, есть много того, что надо прояснить. Ну вот смотрите, вот в чем собственно состоял Тильзитский мир? Кроме того, что там Уваров ответил «Je suis», да, кто это там у нас такой резвый был в прошлой кампании, и что они встретились на плоту и так далее. Вот таких лирических описаний, лирические описания, кроме этого, в чем состоял Тильзитский мир? Что такое континентальная блокада? В чем она состояла? Россия... Насколько она была заинтересована, не заинтересована в противодействии Наполеону, когда участвовала в коалициях до этого? Россия была в чем заинтересована? Кроме романтики Павла Петровича, который с первым консулом переписывался, как только он перестал быть просто генералом Бонапартом и уже каким-то стал более-менее интересным. Какова роль Англии во всем этом деле? Есть ли роль Англии? Чья еще роль здесь есть? Какие страны здесь замешаны? И замешаны ли? Случайны ли это обстоятельства? Что такое Тильзитский мир? Вот это, наверное, первая вещь. Что такое польский фактор? Вечная Польша.
Вечная... Это тоже, кстати, возвращаясь к хроникам, есть очень любопытные вещи о всевозможных интригах, которые происходят в это время в Польше. И история Юзефа Понятовского, который должен стать польским монархом, вроде бы, по замыслу Наполеона. Но об этом тоже надо будет дополнительно говорить, потому что...
Действительно ли хотел, чтобы была в Польше польская монархия Наполеон? Что он действительно хотел? Очень, кстати, интересно, как население Восточной Европы реагировало. Естественно, как всегда, было подозрение, что вот компактно проживающие восток Польши, запад России, проживающее еврейское население, значит, сейчас все переметнутся, враги рода человеческого и Христовой веры переметнутся на сторону Наполеона. Ничего подобного, оказывается. Но по совершенно своим причинам. Очень интересно, как Наполеон все-таки он был революционный император. Он был император и полководец века просвещения. Он все-таки нес что-то, на его взгляд, разумное, просветительское, рациональное нес. И тем более евреев в местечках всевозможных он хотел освободить от власти раввинов, как им показалось. А это не надо. Так. Друзья мои, пожалуйста, вы спрашивайте. Если у вас есть вопросы, можете спрашивать и по телефону 363-3659. Это мы после новостей мы с вами займем.
Константин тут спрашивает по СМС, будут ли переиздавать в ту грозную пору. Переиздали уже, Константин. Посмотрите в книжных магазинах. И очень хорошо переиздали. Он вообще стоит надеяться,
что... Что это такое?
Брагина. Стоит надеяться, что... В этом году будет очень много книг, очень много штучек всяких, солдатиков, которые связаны с 12-м годом, и это действительно очень важное
событие.
О солдатиках
сейчас идет издание, периодическое издание, посвященное 12-му году. В каждом издании это какой у нас калибр солдатика? Вот такой вот он.
Такой, 54 миллиметра, да.
54 миллиметра. Там есть и русские, и французские, есть и конкретные персонажи.
И полковые истории.
Это хорошее, очень достойное.
Надо еще, наверное, сказать к тому, что именно у нас будет и на сайте, и в эфире. Сегодня пошел первый двойной портрет. Генерал французской армии Жан Раб и генерал русской армии Дмитрий Докторов.
Который уже у нас, да.
Да, уже у нас.
В 12 часов.
В 12
потом
часов это будет проходить.
Мы к концу передачи точно повторим вам, напомним, где что будет идти. Потому что сейчас, когда мы говорили о глобальных темах, что Тильзит, что, например, главнокомандующий Кутузов, это кто? Есть толстовский Кутузов, есть не толстовский Кутузов, есть Мережковский Кутузов и Мережковский Наполеон, есть Торле, есть Манфред, есть кто угодно. Есть очень много видений того, что происходило тогда. Попробуем разобраться, что такое отступление. Мудрость или обстоятельства? Что такое великая армия? Почему она великая? И действительно, сколько? 12 или чуть побольше, или чуть поменьше было. Кто там был? Насколько был важен французский элемент? Кто победил при Бородино? Кто победил при Бородино? Никому не известно.
Ну, там есть некий компромисс, что в Бородинской битве победила русская армия, а битва при Москве-реке победила французская армия. Потому что она называется «Битва при Москве-реке» во французской историографии. Посему и носит титул князя Москворецкого. Тут это есть такой исторический
именно,
компромисс.
Друзья мои, именно Москворецкого, а не Московского. Потому что Москва, как таковая, это река Москва по-французски. Дальше. Русская артиллерия. У нас была специальная передача о Аракчееве и его роли в становлении русской артиллерии. И мы говорили об этом очень много, что Аракчеев – это не вот этот идиот, которого очень часто так вот изображают. Преданный без лести. Он действительно без лести преданный. Очень сложная
фигура. Тоже разные Аракчеевы. Есть пушкинский Аракчеев, да. А есть не пушкинский Аракчеев.
Да, вот здесь очень много эпиграммы, все кинжала Зандова везде достоин он там и так далее. Все это есть. Но, тем не менее, реформа артиллерии русской, без нее бы, в общем-то, было бы гораздо одной дубиной народной войны, было бы очень тяжело победить армию, конечно, которая взорвалась, наполеоновская армия, далеко вглубь. И почему она, для меня до сих пор непонятно, чего он тут сюда пошел.
Ну, это была большая загадка и для многих генералов Наполеона, зачем он сюда пошел, и многие бросили его еще по пути. Еще не перейдя Неман, многие
вот,
его бросили.
Вот Артур пишет, почему Наполеон не отменил в России крепостное право? Это вот на этой узкой полоске, да, особенно когда назад шел, да? Ему только было и дело, что отменять крепостное право, да?
Но обещал.
Он обещал, но кто об этом знал?
Поляки.
Поляки. Ну, поляки много знали. И у поляков тоже были, естественно, свои интересы.
И не все поляки были довольны.
Это во-первых. И не все взаимоотношения Наполеона с Польшей связываются с романтической легендой и романтической былью о Марии Валевской. Есть ли объективные отечественные игровые фильмы о войне 12-го года, спрашивает Васек. Это большая проблема. Что у нас снято о войне 12-го
года? Что значит объективное?
Объективное это... это, знаешь, объективное это, типа, самый длинный день, как о выставке в Нормандии, да, был такой, когда совместно. Русско-французский фильм вот такой... Понимаете, очень жаль, что в 60-е годы, когда была мода на грандиозусы исторические... Вот такие, как «Самый длинный день», о Второй мировой войне. Очень много было таких длинных-предлинных фильмов.
Фильмов действительно мало. Про войну 12-го года действительно мало фильмов.
Наши тогда с французами сняли бы такой фильм. Но, как назло, можно сказать, в то время выходил фильм грандиознейший «Война и мир» Бондарчука. И это, пожалуй, единственное изображение в кинематографе войны 12-го года, если не считать, конечно, гусарскую балладу. Мы сейчас прервемся, а потом мы с вами продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так.
Я напоминаю, что вообще это уже 20 лет, это наша совместная программа с журналом «Знание – сила». В этом году мы полностью программу «Не так» переводим на военные рельсы. Все для фронта, все для победы в 1812 году. И поэтому те, вот как здесь Андрей из Санкт-Петербурга пишет, вы задаете море емких вопросов, а где ответы? Ответы в течение года. Если бы так ответила девушка какая-нибудь в Почте России или где-нибудь в справочном бюро, ее надо было бы тут же уволить. Но мы намеренно весь год для того, чтобы обстоятельно рассмотреть вот все эти емкие вопросы и проблемы, и попытаться и задать вопросы, и дать кое-какие ответы и размышления вместе с историками, нашими гостями, как раз в этой программе «Не так». Что не так в войне 12-го года? Вот поэтому, Андрей, мы целый год, и мы решили с самого начала года не какое-то узкое, не узкое в пространстве, там, наполеоновское, как вот шла Дженни Фронт, там, извините меня, от Белого моря до Черного.
А такая гусеница.
Гусеница шла. И вот шла мимо всех нам памятных мест. Ведь кто из нас, который из тех, кто когда-либо учился в школе, проезжая станцию Перхушково, не вспоминает, что в Перхушкове Пьер поменял лошадей. Всегда. Это первое, что приходит, вот когда объявляют в электричке. Станция Перхушково следующая. В Перхушкове Пьер поменял лошадей. Вот начиная с нашего 8 класса или раньше, если мы читаем «Войну и мир», вот мы все время это вспоминаем.
Что касается ответов...
Да, ответы ты хотел сказать.
Да, ответы на вопросы. Вот у нас просто тут лежит предварительный список, который мы перед этим годом накидывали, на какие вопросы нужно ответить. Это не только исторические вопросы, это не только, модное слово, геополитические вопросы, да? Это и вопросы, например, во что были одеты французы? Почему им было так холодно, когда они отступали? У нас будут и специалисты по военной медицине, да, у нас будут и специалисты по униформе, которые расскажут вот просто от исподнего, да, во что были одеты французы. Не, уже я имею в виду не шали всевозможные и ризы, в которые они укутывались.
Салопы и так далее, да.
А почему? Ну, это же можно было рассчитать, что зима – это достаточно холодное время года.
Да, и наша-то русская армия у себя дома, но все равно они были одеты-то, в принципе, примерно в то же изначально.
Вот об этом в то же, да не в то же.
А и в то об же, этом, да не в то же.
Об этом тоже стоит поговорить.
Неужели не было термобелье?
Вот много будет сюрпризов, на самом деле, если об этом будут рассказывать люди, которые выезжают на реконструкцию и одеваются точно так же, из тех же материалов шьют себе одежду, что и в 12-м году.
Да, именно, что они, извините, какая бы ни была погода, но реконструкторы, надевающие что-нибудь анахроничное, даже не термобелье, то он, в общем-то, предается всевозможному остракизму.
Да, я видел, как ругали реконструктора, который закурил сигарету.
Сигарету?
Да.
А он только глиняную трубку мог курить.
Глиняную трубку, да.
Ну, понятно. Да. Я хочу пробежаться сейчас по вашим вопросам и замечаниям. Плюс 7-985-970-45-45. Плюс Твиттер, плюс компьютером можно задавать. Так, будет... Вот, Дмитрий из Екатеринбурга. Конечно, будет ли в рамках вашего проекта упоминаться польский вопрос? Не просто упоминаться, а ему будет посвящена передача.
Одна из первых, я так полагаю.
Потому что это
конечно.
Важный фактор.
Конечно.
Это важный фактор прихода наполеоновской армии именно в эти места. Дальше. Это мы уже... Так. Поподробнее о продаже 806 Наполеоном штата Луизиана в пользу Соединенных Штатов.
Ну, 806 год у нас уже был 206 лет назад, но я уверяю вас, что позиция всех государств, в том числе и североамериканских Соединенных Штатов, она будет изложена в обзорах прессы.
Да. А интересно, кричали ли о пересмотрах завоеваний и результатов Семилетней войны в это время? Так, дальше.
Мы до этого дойдем. Война 12-го года, которая в английской, скажем, историографии американской называется войной 12-го года, мы к ней еще обязательно придем в тех же самых наших новостях.
Александр спрашивает, почему не вмешалась Швеция и не сделала реванш?
Узнаете в новостях следующей недели и в конце января, в начале февраля вы обязательно об этом узнаете из новостей, из наших новостей.
А сейчас пока мы оставим, вмешается или не вмешается Швеция, может быть? Кто его знает?
Мы пока не знаем, конечно, что произойдет дальше.
Наполеон обманул ожидания польских патриотов в деле создания польского независимого. Обманул, да. Чем принципиально нашествие 812-го отличалось от 1941 года, Костя? Всем.
Я вот хотел тоже важный вопрос прояснить. Тут был тоже, еще до того, как мы начали говорить, или нет, это на сайте был вопрос к портретам, кстати, вопрос был про исторические параллели. Вот исторических параллелей... Хотелось бы, конечно, избежать, потому что исторические параллели – это вещь очень опасная и неоднозначная. И война 12-го года, отечественная война 12-го года – это настолько само по себе важное событие, что его сравнивать с чем-то – это просто принижать его значимость.
Кстати, доказательство того, что это значимое событие, это главное событие истории с всего 19 века, и который весь 19 век это событие осмысливалось, и потом и в 20 веке тоже осмысливается, и в 21-м. Но то, что опорой стало в 41-м году, опорой стала Отечественная война, и Отечественная только Великая, это ведь намеренно было название. Это для того, чтобы сопоставить не просто вот сейчас все это тоже хорошо кончится, просто так сказать, да? А где наш Кутузов? Не выбить ли глаз маршалу Ворошилову, например, ну, чтобы было похоже, или Тимошенко. Но чтобы подчеркнуть, это наша новая отечественная война. И это было очень важно для руководства, и очень было важно это подчеркнуть, и не зря вернулось очень многое тогда. Не зря появилось тот же самый «Привет гусарской балладе» появилось давным-давно, вот на этом подъеме, интерес к войне 12-го года. И с 43-го года уже выходили книжечки «Традиции русского офицерства». Уже все, не бойцы, не командиры, а уже офицеры, солдаты и так далее. Но нам с вами этим заниматься совершенно не следует. Вот тогда, 12-й год, 41-й.
Ну, этим можно заниматься в голове, но не сводить параллели к Кукрыниксам, карикатурам.
Вот смотрите, вот здесь Константин говорит, сделайте передачи о Торле, об Эдельмане, пока живы их ученики. Историки и о войне 12-го года. И политика в написании истории войны 12-го года. Мне кажется, что эта тема тоже для отдельной передачи, для осмысления. Для осмысления, что история, как менялось представление, как оно менялось и от политической конъюнктуры, и менялось от того, как двигалась вперед историческая наука, вперед или назад. Это не факт. Вот, обязательно. Оппозиции США. Оппозиции Соединенных Штатов. Наполеоновских войн, в частности, к войне 12-го года. У Соединенных Штатов, насколько я помню, я тогда был маленький, правда, плохо помню, но у них в 812 году была своя война.
Ну, которая определенным образом связана. И там ведутся очень важные переговоры. Там очень осмысленная дипломатия в то время с русской стороны ведется в Соединенных Штатах. И осмысленная французская дипломатия ведется. Там тоже очень важно. И все взаимосвязано, и мир не такой уж большой. И война 12-го года в Соединенных Штатах, она имеет определенное отношение и к нашей войне 12-го года.
Ну, за небольшую плату можно написать замечательную теоретическую книжку, как, между прочим, пишут о Семилетней очень часто, и о Крымской войне, что это на самом деле мировая война. Она происходила на многих континентах. И вот можно сказать, что это не минус первая, минус вторая, минус третья мировые войны. Это можно писать такую книжку, если кому интересно.
Борис спрашивает тут по СМС тоже. Москве 12-го года. Будете ли посвящать программы?
Обязательно.
Это не только война 12-го года, это не только общероссийская история, но это еще и московская история. И я надеюсь, что мы сделаем это подробнее и необычно как-то про Москву 12-го года.
Ждите.
Есть потрясающая вещь, которая, я думаю, что мы рано или поздно, когда это будет актуально, уже ближе к сентябрю, опубликуем тоже. Есть карта, какие постройки остались, а какие нет. Это потрясающе. Это производит впечатление, как именно горела Москва и какие улицы случайно, по какой-то невероятной случайности уцелели.
А бывало и не случайно. Вот посмотрим.
Это тоже, об этом отдельно, конечно, будем
обязательно говорить. Дальше. Вот. Клуб потомков существует ли, героев войны 12-го года?
Во Франции, да. Героев не только русского похода существует общество наполеоновские всевозможные. Ну, не только героев русского похода. Я тоже еще одной вещью хотел поделиться. В прошлом году я увидел потрясающую вещь про потомков. Это фотографии участников войны 12-го года, французов, которые вышли из России и прошли русский поход, судя по форме полков, уже старенькие совсем. И это...
Ну, кстати, когда появилась фотография, когда появились и дагеротипы, и фотография, им не должно быть... Вот вы представьте себе, сейчас есть ветераны, дай им Бог здоровья, Второй мировой Великой Отечественной войны. Есть очень пожилые люди, их все меньше и меньше. Но смотрите, сколько лет прошло после победы. 65 мы недавно отмечали, скоро будет 70. Есть люди, которые остались. А значит, 12-й год плюс 60, это если на ум пошло, да? Это,
70. Это уже и Наполеона III не было.
Это уже и Второй империи не стало. Понимаете, не то, что фотография. Там уже очень скоро, как меня в свое время поразило, если вы помните, друзья, когда был немой фильм про оборону Севастополя, и не умели тогда к камерой подъезжать и делать, я уж не говорю о трансфокаторах, крупных планах, сидят старички в таких вот сюртуках старых, форменных, николаевских времен, сидят старички с палочками, в орденах. Они встают, каждый из них, последовательно, и, как может, подходит к камере и стоит, чтобы подольше его кинокамера сняла. Это ветераны Севастополя. Там прошло 50 лет. Вот, да. Так же вот. Если мы постараемся, возьмем всякие документы, возьмем всяких людей, у меня всегда передо мной пример Димы Якушкина, всегда, который все это прекрасно знает, и все истории начала XIX века, и декабристские истории, и сибирские истории, и государственные истории. Это удивительная семья, и который при том должен, как всегда, я Якушкина похвалить, и который нежнейшим и дотошнейшим образом следит за некрополем Якушкиных на Пятницком кладбище. Вот, найдем.
Что касается потомков героев войны 12-го года, вы же понимаете, что большинство из них оказались в эмиграции. Поэтому здесь есть некоторая разница.
Но сейчас-то у нас, думаю, к Бородину, ведь даже и наше российское государство очень любит помпу, гламур и всякие прочие интересные вещи. И созвать сюда потомков известных русских семей, которые оказались в эмиграции, я думаю, сам Бог велел.
Это, по-моему, хорошая идея. И когда от помпы и гламура есть практическая польза, это только хорошо.
Ну да, хай живы помпы и гламур. В музее «Панорамы», спрашивает Константин, есть ли книжная лавка по теме?
Есть книжная лавка, конечно. есть и на Бородинском поле в музее Бородина есть книжная лавка, очень неплохая, кстати. И в Бородинской панораме в этом году я еще там не был, но в прошлом они обещали в смысле, не как историческая реконструкция, а привести в порядок немножко Бородинскую панораму, потому что там с этим раз 50 лет это происходит, к сожалению.
Ну да, именно саму панораму.
И саму панораму, которая, конечно, лучшее, что там в музее есть, но там есть еще и на первом этаже музей, где очень много интересных вещей.
Конечно.
Очень много. Павловская митра и так далее.
Я очень надеюсь, что мы будем сотрудничать и с Парижским музеем армии. Кстати говоря, я вспомнил тут же, когда ты помнишь музей армии, панораму замечательную, тоже панораму. Между прочим, проект панорамы, маленький эскиз панорамы.
Да-да.
Панорамы той же битвы при Москве-реке или Бородинской битве. Ну вот,
Там есть отдельный шкаф, посвященный походу в Россию, и в частности та треуголка, в которой Наполеон вернулся из России, не потеряв ни треуголку, ни голову. Да, и, собственно, например, медицинские инструменты лейб-медика Наполеона.
Кстати говоря, медицинские инструменты. Вот один из аспектов, который очень, конечно, волнует. Какова была военная медицина тогда? Мы сейчас ищем, и нам помогает и Министерство обороны, и военно-медицинская академия. Нам помогают и историки военной медицины найти специалистов, которые бы нам просто рассказали, показали. Ну, не отрезая, конечно, в студии ногу нам инструментами теми, которые...
А в русской военной медицине в то время не очень было принято отрезать ноги. Там уже лечили, в отличие от французов. Французы-то отрезали ноги и руки, не особенно беспокоясь об этом. Это очень интересно.
Тогда вопрос. Какие врачи, лекари, вредители загубили нашего героя Багратиона, князя Петра?
А? Это мы разъясним этот вопрос.
Это будет. Влад уже вступает в полемику, которая к осени у нас обострится. Вряд ли победитель тот, кто первый покинул поле битвы, оставив раненых и убитых противнику. Оставляем просто.
Вот и поспорим.
Оставляем.
Придет время.
Романтика романтикой, но судьба Родины дороже. Мария Валевская – патриотка. Абсолютно уверен. Я очень люблю Марию Валевскую, конечно, не так, как Наполеона, но, может быть, более верной любовью. Будете не только по материалам классика в Москве 2012 года. Конечно.
Не конечно, только, конечно.
Нет, ну, естественно, да. Из каких национальных частей состояла армия?
Это отдельно тоже будем разговаривать. Да. Что за эти 20 языков, которые были с Наполеоном?
Замечательно. Незнайка спрашивает, а на что можно поменять лошадей на какой-то станции Перхушкина? На других лошадей?
Да, на что поменял?
Да,
Ербезухов лошадей.
Ербезухов, да. Или, может быть, он цилиндр поменял свой, белый на лошадей. Так, об оккупации Московской губернии подробно. Да, хорошо. Денис Давыдов был одет в белое трико. Роза говорит, это замечательно. Вот о белом трико мы с вами поговорим.
Нет, еще об униформе отдельно будем говорить, конечно, потому что в художественных фильмах, знаете, всегда представляется мундир на вас, я вижу, павлоградский, который на самом деле сумской, никакой не павлоградский.
Я помню чудесную статью, где это было, в «Сержанте» или в «Цигаузе» было?
В каком-то из военно-исторических...
И дальше шло. Что же мы видим на экране такой? Сладострастное совершенно.
Конечно, мы по радио не можем полноценно говорить о том, какая у кого униформа и какого цвета выпушка на воротнике у того или иного полка, но...
Для этого есть сайт.
Но тем не менее, это будет в том или ином виде на нашем сайте.
Да. И будут ссылки на то, что существует, потому что в сети очень много всего. Очень много всего. Есть замечательные сайты, которые, я надеюсь, скоро станут нам дружественными. По каждому аспекту есть ресурсы. Ну вот Ирина, это, да, великие умы Ирина всегда встречаются. Ирина параллельно мне задает тот же самый вопрос. Конечно, война 12-го года тоже мировая. Так, религиозный аспект войны. был ли он велик. Я помню, как Дмитрий Мережковский, который состоял в какой-то пожизненной, заочной, и не всегда заочной, полемике с Львом Николаевичем Толстым, когда он в своем романе об Александре Первом как раз вот религиозную обстановку в России как раз он описывает подробнейшим образом и не относится к религиозной и мистической обстановке в России так скептически и так изумительно забавно, как это делал Лев Николаевич Толстой. Есть такой аспект. Не знаю, будет ли у нас отдельная передача. Роль эпизоотии и эпидемии тифа, косившей французскую и затем русскую армию, Владимир. Я думаю, что в военной медицине мы как раз тоже этот аспект.
Ну спасибо, да, и когда будем говорить про начало войны, конечно, будем говорить про то, как выкосило всех лошадей у тяжелой кавалерии еще в Германии. Это тоже.
А вот господин Шевич, Востоков Шевич, который пишет, что мы остались и выжили с трудом. Предок похоронен под Лейпцигом в русской церкви. Дорогой господин Шевич, у меня только IP от вас, понимаете? Только IP. Если бы вы какой-нибудь дали нам другой контакт, то мы были бы счастливы.
Да, пришлите, пожалуйста, ваши координаты, потому что мы тоже как-то будем это все персонализировать войну, чтобы она стала личной.
Вот вопрос, который, конечно, мы непременно затронем. Правда ли, что в прахе Наполеона были найдены инопланетные
инкланты? Я думаю, что это целый цикл передач, да, годовой цикл передач надо
посвятить. Об инопланетном происхождении Наполеона, а Кутузов был с другой планеты. Это старый и даже межгалактический спор, который решали Кутузов и Наполеон. Просто более сильная цивилизация. Разные стороны силы.
Конечно, там просто жили одноглазые люди.
Да, конечно. Да вообще, Кутузов – это бывший циклоп. Вот. Так что мы об этом тоже, конечно, поговорим.
Между прочим, тоже тема для программы не так, сколько глаз было у Кутузова видящих, собственно.
Потому что... Да, кстати говоря, это не совсем все так просто.
Потому что просто мифология начинается с этого, на самом деле.
Кутузов был, я вам скажу, потрясающий человек. И чем больше я о нем узнаю, тем больше какого-то восторга он у меня вызывает. И то, что мы пролистываем у Льва Толстого, как в детстве, как клевету на нашего великого Михаила Илларионовича, там, сладострастный старик, хитрец, царедворец и прочее, это оказывается очень важными аспектами. А какой он был дипломат? Какой он был переговорщик?
Следите внимательно за хроникой, которая каждый день появляется. Там очень интересные...
Это большие проблемы у Михаила Илларионовича сейчас.
Но не то, что проблемы.
Это кажется, что проблемы. Когда он сидит и ждет Михаила Илларионовича, что он делал в дипломатии, то это очень интересно.
Об этом мы расскажем в следующих выпусках наших новостей, посвященных 2012 году.
О Тучковых расскажите. Елена, у нас будут отдельные и персональные передачи. Естественно, это будет. А теперь закрепляем пройденное, как нас учили на курсе педагогики.
Ну, я думаю, что мне стоит подытожить это как-то. Значит, каждый день в нашем эфире по 3 раза в день вы можете слушать или читать на сайте, или на сайте «Дилетанта», можете читать хронику событий 2012 года. С 1 января по 31 декабря каждый день, не изъемли никакого дня из этого, вы будете знакомиться с новостями 2012 года. Это то, что каждый день. Раз в неделю... Двойной портрет. Французский генерал или маршал, или августейший родственник, или русский генерал, или, опять же, августейший родственник. Тоже каждую неделю, раз в неделю, двойной портрет. Не обязательно это люди, которые похожи друг на друга, или люди, которые противопоставлены друг на другу. Параллели и перпендикуляры вы ищете сами в этом, потому что...
И спорьте, вот уже сейчас вышел один
только портрет. Да, я как раз читал вопросы, пожалуйста.
Народ бьется друг с другом. И за источники, и за интерпретации.
Герой Жан Раб или предатель? Вот всегда бы такие дискуссии. Мне очень нравится.
Замечательно.
Про всех четырех Тучковых обязательно расскажем. Скажем про каждого отдельно, кстати.
Что у нас еще в программе дальше? В 14 часов каждую субботу. Программа, посвященная одному из аспектов, одной из проблем 1812 года.
Будут и проблемы, и какие-то бытовые зарисовки, вещи про то, что представляла из себя Москва, скажем, в 12 году, и персоналии, потому что по некоторым нужны, конечно, отдельные передачи. Мюрат, Даву, Багратион, Барклай, вы сами понимаете, конечно, каждому должна быть посвящена отдельная
передача. Естественно. И, наконец, будем ли мы разыгрывать? Мы будем разыгрывать как в наших просто передачах, так и будут регулярные игры, хорошо организованные. Три. Мы наметили пока три таких волны. И условно их назвали по географии того, что происходило. Неман, это примерно май-июнь, да? У нас будет Бородино, август-сентябрь и Березина. Ближе там ноябрь, вот к этим самым холодным временам у нас будут. С очень хорошими призами. Но розыгрыши, потому что литературы уйма. Хорошего много. Сувениров можно достать, и мы их достанем. Вам обязательно подарим за правильные ответы. Следите за нашими передачами. «Гроза 12-го года», Евгений Бунтман, Сергей Бунтман. Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, все не так.